Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске милиция разогнала митинг оппозиции. Вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки будет обжалован. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В центре Минска белорусская милиция арестовала всех митинговавших сторонников оппозиции. Участники акции протеста требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование не позднее 16 июля. Они также настаивали на распуске Центризбиркома и всех избирательных комиссий. Демонстрация протеста против потасовки результатов президентских выборов продолжалась 5 дней. В четверг вечером на площади собрались до 2000 человек. Центризбирком отклонил жалобы на фальсификацию итогов голосования и объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Европейский Союз ужесточил санкции против руководителей Белоруссии. ЕС считает подтасованными официальные результаты недавних президентских выборов в Белоруссии. Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновному в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор, говорит вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», и КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить. И даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент Движения автомобилистов России. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного УФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Коробейничев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук. С ученого взята подписка о невыезде.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против вице-мэра Алана Будаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С подробностями Марина Лобода.
Прокуратура Приморья обратилась в краевой суд с требованием взять под стражу начальника управления благоустройства города Алана Будаева. Чиновник администрации в ранге вице-мэра подозревается в совершении тяжкого преступления. Будаев путем обмана в составе организованной группы совершил хищение в особо крупном размере. Чиновник разработал финансовую схему, при помощи которой было присвоено 144 миллиона рублей, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства города. В отношении Будаева возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Сам Будаев был накануне задержан в Москве, куда экстренно вылетел из Владивостока без каких-либо официальных поводов. При задержании у чиновника был обнаружен заграничный паспорт и крупная сумма в валюте США, что указывает на его попытку скрыться, сообщает источник из УБЭПа. Сейчас Будаев находится под подпиской о невыезде. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. По делу об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой проходили 8 молодых людей. Присяжные признали 7 виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной. Одного подсудимого полностью оправдали. Убийство было совершено в феврале 2004 года. Группа молодых людей напала на таджикскую семью. Девочку убили, ее отца и двоюродного брата ранили.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Вчера в Париже в демонстрациях участвовало более 200 тысяч студентов. Вечером группу молодежи поджигали автомобили и магазины, громили витрины и забрасывали камнями полицейских. Демонстрации также прошли в Тулузе и других французских городах. Говорит премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойта о стремлении его республики стать частью России. Представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джулия Финли от имени Вашингтона выразила безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. В Ираке освобождены 2 канадских заложника и 1 британский, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Следует отдать должное профессионализму многонационального контингента коалиции иракских сил, которые сообща добились блестящего результата. В основе достигнутого слаженная работа команды как военных специалистов, так и гражданских лиц из разных стран.
Сказал Джек Стро. 6 крупнейших стран Европейского Союза разрабатывают проект документа для иммигрантов, содержащего обязательство уважать западные ценности. Министры внутренних дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции отметили, что новая мера – часть проводимой европейскими странами политики ужесточения иммиграционного законодательства. В завершении выпуска напомню главные новости. В центре Минска белорусская милиция арестовала всех митинговавших сторонников оппозиции. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки.
В Москве 5:07, в Екатеринбурге 7:07. Прогноз погоды на 24 марта в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около 0. В Москве снег -9. В Санкт-Петербурге сегодня, 24 марта, также возможен снег, температура воздуха -6. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня пятница, 24 марта. В Екатеринбурге привлечена к ответственности за незаконное предпринимательство организатор детского мини-детсада. Через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» встречаем Елену Уральскую, заведующую частным детским садом «Дошкаленок». А пока к другим темам. В воскресенье 26 марта на Украине пройдут парламентские выборы. О том, как после них могут измениться взаимоотношения с Россией, корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков побеседовал с экспертом Московского центра «Карнеги» Алексеем Малашенко.
Все будет зависеть от того, как пройдут выборы и как в ходе выборов себя будет вести Россия. Единственное, что мне кажется, что нельзя повторять ошибку, которая была допущена в свое время, и делить на оранжевых и синих. Даже если у власти будет не коалиция, вот о которой сейчас говорят, а там только оранжевый, скажем, или только сам синий. Ну, оранжевый, может быть, даже более вероятно. И придется, так сказать, окончательно понять, что Украина – это не младший брат, что у него свои ориентиры, свои интересы, и вести себя намного более осторожно, чем это делалось раньше. Если этого не произойдет, я боюсь, что Украина будет все больше и больше отдаляться.
А сейчас ведь так и происходит. Украина все больше двигается в сторону европейских структур.
Вы знаете, это абсолютно закономерное движение, потому что постсоветский период истории Украины и постсоветский период истории российско-украинских отношений, он завершен, в общем, перевернута страница. И я думаю, что здесь не нужно пугаться вот этого движения в сторону Запада, а нужно предпринимать такие усилия, чтобы движение было бы разнонаправленно. Потому что на самом деле, помимо того, что Украина выбрала путь, так сказать, на Запад, она никак не может отказаться от исключительно тесных отношений с Россией. И то вот сам движение в этом направлении, вот тот самый западный вектор, я думаю, что это прежде всего реакция на затянувшуюся постсоветскость Украины.
Последний вопрос. Можно ли сделать какие-то прогнозы уже, кто, скажем так, фаворит на этих выборах, а у кого нет практически никаких шансов?
Ну, я думаю, что это, в общем, бесполезно сейчас говорить, потому что самые разные данные существуют. Ну, например, правительственная партия, есть сам Ехануров, там дают 15-20%, сам регионам дают 20-25%, блок у Тимошенко там тоже сам примерно дают что-то в районе 20%. Сам ситуация меняется, но я думаю, что кто бы ни выиграл в конечном счете, если оправдаются вот те прогнозы, которые мы наблюдаем сейчас, очень большие шансы у большой коалиции, то есть регионов и наша Украина.
Это была беседа корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, повлияют ли результаты предстоящих парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения.
Это у них в крови уже, это не зависит, хоть кого выберут. Не будет перемен в отношениях.
Вряд ли, наверное, что изменится. По настроению всех украинцев, как они говорят, что русские это не лаптежники. Какие мы лаптежники, если русские помогали Украине всегда и во время войны, и вообще.
Поумнеют немножко они, может быть. Просто сейчас каждый тянет свою лямку, и как басня Крылова, щука и лебедь.
Считаю, что очень изменятся, потому что их политические позиции очень отличаются, и отличаются позиции по отношению к России.
Ну, всегда от личности, всегда что-то зависит. У нас кто правит государством? Личность. А между государствами, естественно, они ставят какие-то преграды для переездок. То есть это от них зависит же, власть в их руках.
Мне кажется, там такое достаточно смутное время. Чем это все закончится? Возможно, очередной революции. Потому что наши родственники, они пенсионеры, выживают за счет натурального хозяйства. То есть старикам там вообще невозможно жить.
Совершенно ничего не думаю. Для меня как-то Украина — это у нас, мне кажется, научились уже хоть более-менее управлять. Хотя бы своими эмоциями, амбициями. Талантливее, чем на Украине.
Плохого уже так достаточно в жизни. Я думаю, что уже надо, чтобы к лучшему все ушло.
Украина вообще непредсказуемая. Каждый надеется, конечно, на лучшее, но все сложно. У нас родственники на Украине, граница закрыта. С каждым годом все хуже и хуже, поэтому не знаю, как, что будет. Надежда, конечно, умирает последняя, но все-таки плохо верится, что будет хорошо.
Я так хочу, чтобы мы опять соединились. Вот я только этого и жду. Хочу, чтобы какой-то вот с коммунистов бы был.
Не знаю, лишь бы за газ платили нам, да и все. Я, в принципе, все равно.
Дерутся-то политики, собственно. Нормально это люди не дерутся. А они между собой что-то делят. Ну, видимо, власть.
Мне кажется, все как было, так и останется. Даже если что-то поменяется, то не в раз. Хотелось бы, ведь мы всегда жили дружно, и не было вот у нас никаких распри.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, повлияют ли результаты предстоящих парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Комсомолка публикует репортаж судебного заседания, на котором рассматривалась кассационная жалоба Марата Салахова, бывшего врача Краснотуринского роддома, где 2 года назад от инфекции погибли 5 младенцев. Большую часть статьи газета уделила обсуждению вопиющего, по ее мнению, требования адвокатов осужденного. Они требовали не только отменить приговор врачу, но и заставить родителей вернуть компенсации за погибших детей, потому что врачи больницы в случае выплаты останутся без зарплаты. Российские и свердловские власти один за другим рассматривают принимают миграционные законы, пишет «Уральский рабочий». Очередной проект — закон о миграционном учете иностранных граждан, который должен значительно упростить регистрацию, а отношения с работодателем сделать не только прозрачнее, но и выгоднее для России. Налоги мигрант будет платить по месту работы. Власти поняли, что мигранты — это выгодно, и с ними надо учиться жить. А стали ли россияне за последнее время более толерантны и сделали ли что-нибудь для этого государства? Задали мы вопрос автору публикации Игнату Реброву.
По-моему, ничего. Да я думаю, навряд ли. Народ стал более толерантен. Хотя культура сосуществования разных национальностей была, есть, ну, на Урале в особенности. Но в последнее время, особенно к таджикам, достаточно много неприязни проявляется.
Федеральная антимонопольная служба сделала немало для того, чтобы федеральные и муниципальные заказы чиновники размещали не по своим людям, а честно, на конкурсной основе. Так считает российская газета. Однако и в новом законе масса недоработок. К примеру, никто не отменял внеконкурсных заказов. Теперь они просто ограничены 60 тысячами рублей. И что мешает чиновнику распределить заказы по 59 тысяч по множеству, опять-таки, близких себе фирм? В «Коммерсанте» читаем о том, что Екатеринбург покинул генконсул Великобритании Клайв Томпсон. По официальной версии, консул и его супруга уехали по личным обстоятельствам. По версии источников издания, отставка Томпсона связана с проверкой МИДом Великобритании расходов екатеринбургского консульства. Якобы дипломат использовал свое служебное положение и тратил деньги своего государства на жену и дочь. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали 7 подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Закон прекращает действие поправки Джексона-Вейника, принятой в 70-е годы против СССР. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойла о намерении через суд добиться признания его республики частью России. Об этом в другом подробнее в новостях в середине часа. Центробанк установил курс российской валюты с 24 марта 27 рублей 77 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 50 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущий Ефим Финштейн. Тема выпуска: как выглядит третье поколение мобильной связи, картинки с выставки в Ганновере. Военно-промышленная комиссия при правительстве России, исторические аналогии. Юридические клиники в России, неотложная помощь в деле защиты прав. И глобализация киноискусства. Китайский режиссер, который завоевал американский экран. Аналитический журнал «Время и мир» 24 марта в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». По официальной информации, в Свердловской области в очереди на место в садик 35 тысяч детей. Из них 15 тысяч в Екатеринбурге. Каждый второй дошколенок Свердловской области в прошлом году не посещал детский сад. Это типичная для России картина. О том, как живет в условиях нехватки детсадов Екатеринбург, корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова. 14 лет назад в Екатеринбурге было 115 муниципальных и более 400 ведомственных детских садов. Экономика и демография сделали свое дело. В зданиях дошкольных учреждений расположились центры соцзащиты, школы, негосударственные вузы, рок-центр и мебельный салон. Сейчас в Екатеринбурге около 300 детских садов, но в дело снова вступила демография. Детей стало больше и помещения понадобились. Однако вернуть их не так-то просто. Те же школьники и родители тратили собственные силы и деньги на переоборудование детсадовских помещений в учебные классы. Тем не менее, муниципальных детских садов становится больше. К концу этого года в Екатеринбурге их будет уже 261, обещает мэр Аркадий Чернецкий.
Часть зданий возвратили обратно и пытаемся их реконструировать для того, чтобы с минимальными затратами получить нужный результат.
Мэрией движет не только забота о горожанах, но и нежелание получать тумаки в политической борьбе. Тема детских садов уже была козырем на выборах в городскую думу, вплоть до родительских пикетов. Главный специалист управления образования Екатеринбурга Наталья Кускова этому удивляется и обращается к беспристрастной статистике. Обеспеченность детей местами в детских садах в городе даже выше, чем в среднем по России. Мест стало меньше процентов на 8, чем лет 20 назад. Зато сами садики теперь популярнее.
Доверие общественному дошкольному воспитанию. И вторая причина – это все-таки очень низкий уровень безработицы.
Условно, детские сады Екатеринбурга можно разделить на 4 категории – муниципальные, ведомственные, негосударственные и мини-садики. Выбор только кажется богатым. Родители, которые смогли отдать ребенка в недорогой муниципальный детский сад, считают это удачей. Татьяна смогла пристроить своего сына только по знакомству.
Я обзвонила в своем районе все детские сады, какие только могла, в том числе и мини-садики. Но это для меня совершенно неприемлемый вариант. Совершенно никто не контролирует, персонал откуда берется.
По статистике, почти 30% детей в России рождаются вне брака, и матерям-одиночкам нынешнюю оплату детсада потянуть сложно. Городские власти считают негосударственные детские сады, сейчас в Екатеринбурге их 6, перспективным направлением. А вот к мини-садам отношение сложное. Они не могут заниматься педагогической деятельностью, не все в их работе прописано в законах. Правда, ЧП случается и в официальных дошкольных учреждениях Екатеринбурга. То вдруг выясняется, что воспитательница болеет открытой формой туберкулеза, то на снегу детской площадки хулиганы разбивают ампулы с серной кислотой. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Уральская, заведующая одного из 6 детских садов, частных детских садов Екатеринбурга, детсада «Дошколенок». Доброе утро, Елена Михайловна.
Доброе утро.
Осталось очень мало частных детских садов, хотя в начале, в конце, точнее, 90-х годов их было значительно больше. С чем это связано, на ваш взгляд? На мой взгляд, это связано с тем, что город при планировании образовательных учреждений, при их переходе в частные руки, поднимает арендную плату. Арендная плата, которая назначается всем учреждениям города. И назначена эта арендная плата в соответствии с типами, теми учреждениями, которые есть. Есть определенная арендная плата. И ее не снижают, не уменьшают в связи с тем, что там находится дошкольное образовательное учреждение, что это дети-дошкольники, и за них полностью оплату платят родители. Все перекладывается на плечи родителей. И просто детским садам становится невыгодно содержать здание, где нужно платить и коммунальные платежи, где нужно... Вообще дошкольная сфера – это очень затратная сфера. И детям очень много нужно различных и пособий, и игрушек, и так далее.
Частным детским садам очень тяжело выживать. Мини-детсадам, если они пройдут все процедуры лицензирования и оформления документации, выжить, скорее всего, будет вообще невозможно. Мы пригласили сегодня вас в студию для того, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с одним из мини-детских садов Екатеринбурга. Его владелицу оштрафовали, привлекли к административной ответственности за незаконное предпринимательство. Как вы относитесь к этой ситуации?
Дело в том, что мини-детские сады не могут получить вообще лицензию на право ведения образовательной деятельности. Они не соответствуют нормативным правилам, тем правилам, которые существуют. При лицензировании нужно пройти соответствие санитарным правилам, соответствие пожарным правилам. Они этим правилам не соответствуют изначально, потому что находятся в здании жилых помещений, в здании там, жилых домов и так далее.
Это значит, что нужно менять правила, или это значит, что нужно закрывать мини-детские сады?
Это значит, что нужно закрывать мини-детские сады и делать их так, как положено в отдельно строящемся здании. Потому что первое требование санитарное – это отдельно стоящее здание, в котором не должно быть никаких посторонних лиц. Вот в соответствии с этим положением, даже в нашем образовательном учреждении, мы проводим там курсы повышения квалификации и так далее, и мы сейчас открываем новые группы для того, чтобы снова переориентировать все здание под детский сад, чтобы было только именно детские группы.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующая детским садом «Дошколенок» Елена Уральская. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашей беседе. Если бы у вас была возможность выбора, что бы вы выбрали? Муниципальный детский сад, частный или вообще мини-садик? И почему? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Елена Михайловна, неужели это так важно, чтобы здание было отдельно стоящим?
Дело в том, что по требованию санитарных правил должны быть собственные коммуникации у данного здания, чтобы не было заноса какой-либо инфекции. И плюс лица, которые в жилом помещении, да, находятся, это люди не санированные, так скажем, да, это люди просто люди, живущие в этом доме. И дети, когда они спускаются на улицу, они же должны гулять, они не должны постоянно находиться в помещении, в закрытом. И, соответственно, они будут встречаться с разными людьми. И в связи с этим вот есть такое положение, что должно быть отдельно стоящее здание, потому что там проводятся санитарные обработки в соответствии со всеми правилами санитарной безопасности.
И все-таки нельзя закрывать глаза на ситуацию в городе. Даже по данным одного из екатеринбургских сайтов, больше 60 детских мини-садиков. На очереди стоит 15 тысяч дошколят на получение путевки в муниципальные детские сады. Как эта ситуация может разрешиться в ближайшие годы?
Ну, я думаю, что в ближайшие годы ситуация не изменится, по крайней мере, вот так, как она есть сейчас. Будут открываться все равно частные детские сады, потому что есть в них потребность. Если бы администрация пошла на уступки и действительно строились новые дошкольные образовательные учреждения, то они смогли бы, эту проблему снять. Или организация... Есть люди, есть предприниматели, которые хотели бы организовать частный детский сад. Даже есть бросовые здания. Есть бросовые здания, которые когда-то были детскими садами в свое время. Но в данном случае сейчас они находятся в аварийном состоянии, их никто не берет, потому что туда нужны очень большие капитальные вложения.
очень серьезные капитальные вложения. И городу, администрации, ну, легче там, может быть, построить новое здание, чем восстанавливать вот эти брошенные здания. И тот, кто хотел бы их взять, их сразу облагают арендной платой, и нет возможности поднять. Это очень тяжело.
Частный детский сад – это вообще выгодный бизнес?
Да нет, наверное, все-таки это не совсем выгодный бизнес, потому что дошкольники – это такой народ, в который очень много нужно вкладывать. Для того, чтобы было качество образования. Потому что мы работаем для качества образования. Мы не просто частный детский сад, мы научная организация, и мы работаем не только для того, чтобы обеспечить родителей местами, а для того, чтобы поднять уровень качества дошкольного образования, помочь.
Давайте все-таки попробуем сосчитать, сколько стоит у вас месяц посещения ребенком детского садика?
Так, ну вот аренда, которая
сколько
входит,
стоит путевка плюс, на месяц? Сколько платит родитель в месяц?
В месяц родитель платит сейчас 9, вместе с питанием где-то 9 с лишним тысяч.
Сколько детей в садике?
В садике у нас... Ну, каждый раз, месяц из месяца бывает разное количество, но где-то около 100 детей.
Вы получаете почти 1 900 000 в месяц платы с родителей. Это же очень серьезная сумма. Получается, что очень выгодный бизнес. На что идут эти деньги?
Деньги в основном идут, я вам скажу, что процентов, наверное, ну, больше половины уходит на арендную плату. Арендная плата очень дорогая. А из оставшейся суммы довольно-таки дорого стоят коммунальные услуги, потому что здание развернутое большое, это здание с большими коммуникациями, и стоимость довольно серьезная. И оставшаяся часть только-только хватает нам на зарплату, на налоги на зарплату. И вот с оставшимися деньгами мы должны как-то еще распоряжаться, чтобы нам жить, покупать обеспечение для себя, для детей, игровое обеспечение, дидактическое обеспечение и так далее.
То есть, получается, возможности выкупить это здание и не платить арендную плату, а иметь его в собственности нет?
Нет.
Как часто повышается плата в детском саду дошколенок?
Детская плата в саду дошколенок повышается в связи с поднятием арендной платы.
Всё как часто повышается арендная плата?
Арендная плата повышает раз. Ну, наверное, каждый год повышают. Практически каждый год повышают. Плюс и коммунальные же платежи растут. Коммунальные платежи тоже растут. Продукты тоже возрастают в цене.
Все
как растет в городе, так и растет в городе. Ну, практически нет.
Практически или нет?
Нет.
Нет вообще никаких.
Нет, вообще, потому что если бы детскому саду помогали, мы могли бы сделать эти льготы. Мы неоднократно выходили на такое взаимосотрудничество с городом, что мы могли бы взять такие группы, если бы было финансирование. Но у нас же нет финансирования, мы полностью существуем только на собственные средства.
Если вернуться к проблеме мини-детсадов и частных детсадов, сравнить частный детский садик и мини-детский садик. В мини-садике все равно плата получается не 9 тысяч, значительно меньше.
Да, конечно. Потому что они не платят такую арендную плату, во-первых. Они оплатили коммунальные платежи, заплатили за эту квартиру, которую они снимают. Плюс зарплата сотрудников не так много на такое количество детей. Оставшаяся сумма, как бы, ею распоряжаются.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующая частным детским садом «Дошколенок» Елена Уральская. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Если бы у вас была возможность выбора, что бы вы выбрали? Муниципальный детский сад, частный или вообще мини-садик? И почему? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Елена Михайловна, через 2 минуты мы продолжим с вами беседу и будем говорить о образовательных программах мини-садики, частные садики и муниципальные детские сады. Готовьтесь к этим вопросам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода» время гостей. Ведущий Виталий Портников. Он пригласил в студию министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Время гостей на радио «Свобода» 24 марта в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 25 марта в 4 ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов силой посадили несколько сот человек в автобусы и снесли палаточный городок. Участники акции протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Они также настаивали на роспуске Центра избиркома и всех избирательных комиссий. Накануне Центр избиркома отклонил жалобы на фальсификацию итогов голосования и объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали семерых подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Закон прекращает действие поправки Джексона-Вейника, принятой в 70-е годы против СССР. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о намерении через суд добиться признания его республики частью России. В Ираке освобождены трое западных граждан, два канадца и британец, сотрудники христианской пацифистской организации. Они были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. В Брюсселе проходит двухдневный саммит Евросоюза. В повестке дня экономические вопросы и в первую очередь проблемы энергетической безопасности. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. Группа молодежи поджигали автомобили и магазины, а также громили витрины.
Прогноз погоды на 24 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около 0. В Москве снег в минус 9. В Санкт-Петербурге сегодня, 24 марта, также возможен снег, температура воздуха минус 6. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Сегодня в Екатеринбурге завершится межрегиональная конференция сотрудничества некоммерческих организаций, уполномоченного по правам человека и правоохранительных органов. Для участия в ней по приглашению Свердловского уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой на Урал прибыли ее коллеги из 7 регионов России, а также руководство регионального управления Федеральной миграционной службы, управления внутренних дел, лидеры правозащитных и некоммерческих организаций, депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Основными темами двух дней конференции стали соблюдение прав мигрантов, заключенных, сотрудничество граждан и милиции. Александр Бухгаммер, депутат Свердловской областной думы.
Хотел бы, чтобы в результате она имела больше практического значения. Наконец-то должно быть выработана какая-то концепция, что ли, на основании которой можно разработать законодательную инициативу. Вот, наверное, как раз в этом стоит роль общественности для внесения в Государственную Думу. Вот смотрите, выступает ученый. И где-то в конце своего выступления только у него проскакивает фраза «народная дружина». Это очень серьезный гражданский институт. А мы сейчас вся в Свердловской области вынуждены были признать утратившим силу соответствующий закон, потому что нам не позволяет его иметь федеральное законодательство.
Сказал депутат Свердловской областной думы Александр Бухгаммер. В 2006 году штат милиции общественной безопасности Свердловской области будет увеличен на 2000 человек. Об этом заявил заместитель начальника областного ГУВД Виктор Бердников. Как следствие, на улицах городов области вырастет количество милицейских патрулей. Увеличение численности не приведет к полной ликвидации нехватки милицейских кадров. Согласно существующим нормативам, на 1000 горожан должен приходиться один сотрудник патрульно-постовой службы милиции.
Сегодня пятница, 24 марта. В Екатеринбурге привлечена к ответственности за незаконное предпринимательство организатор домашнего мини-детсада. Многие екатеринбургские родители вынуждены прибегать к помощи знакомых, чтобы организовать присмотр за детьми, и с готовностью платят таким нянькам за их услуги. Мини-садики организуются стихийно, поскольку мест в официальных детских учреждениях катастрофически не хватает. О детских дошкольных учреждениях мы разговариваем с Еленой Уральской, заведующей частным детским садом.
Программу реализует, какие специалисты работают с детьми. Вот это очень важные вопросы, которыми должны задумываться родители.
Родители зачастую думают, лишь бы ребенок не плакал, ему было хорошо и комфортно в детском садике, и мини-детсад – это, в принципе, идеальный вариант. Там да, практически родственные отношения, да, мало детей, и нет таких стрессов, как в большом детском учреждении. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда ребенок из мини-детсада приходит к вам. Есть ли какая-то разница между таким ребенком, который мини-детсадичным ребенком, и ребенком из большого детского садика?
Разница есть. Дело в том, что мини-детский сад, он все-таки, да, вот там малое количество детей, это все-таки еще не социум, это небольшая группа, где находится ребенок. И зачастую это детки спокойные, такие, иногда бывают и закомплексованные и так далее. В обычной группе детского сада дети встречаются, как и в большом социуме, с разными детьми. Да, мы, родители, боятся этих стрессовых ситуаций, когда ребенок попадает в большую группу. Да, идет адаптационный период к этой большой группе. Но именно в социуме, именно в большой группе развивается ребенок как личность. Он становится как личность. Он пробует себя, он пробует себя в общении с детьми, в общении со взрослыми, находит свою нишу определенную. И зачастую потом уже идет корректировка этой личности, потом в школе, где он встречается, опять же, с большим коллективом детей.
Лучше сразу ребенка в большой детсад отдавать, или на адаптацию можно последние 2-3 года перед школой оставить?
Лучше идти сразу в большой детский сад. Дело в том, что в большом детском саду есть специалисты. Сейчас и в муниципальных детских садах есть специалисты. У нас, допустим, каждое направление ведет отдельный педагог, отдельный специалист, и дети ходят в отдельные кабинеты. И это тоже преемственность потом в дальнейшем со школой.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующая одним из 6 екатеринбургских частных детских садиков Елена Уральская. Детсад называется «Дошкаленок», а мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Если бы у вас была возможность выбора, что бы вы выбрали? Муниципальный детский сад, частный или вообще мини-садик? И почему? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Елена Михайловна, еще одна важная составляющая детского образовательного учреждения, детского просто дошкольного учреждения – это медицина. Иногда важнее медицинский надзор, нежели образовательная программа, по крайней мере, жизненная необходимость как раз в этом. Прививки. кто отслеживает график прививок в мини-детских садиках, в частных детских садиках, в муниципальных?
Отслеживает поликлиника, где находится данное образовательное учреждение по территориальному району. И наше образовательное учреждение также отслеживает поликлиника там, где мы находимся, в Октябрьском районе.
То есть, если мини-детсад не зарегистрирован вовсе или существует как ИП, то поликлиника не имеет возможности следить.
Поликлиника не имеет возможности следить и отслеживать. Там составляется определенный график, на каждого ребенка индивидуально этот график. Причем мы получаем вакцину от поликлиники, и этим направлением работает и медсестра, работает врач, контролирует, и все прививки ставятся только под присмотром врача.
Такой вопрос. Сколько человек должно быть, сколько ребят должно быть в группе для того, чтобы максимально и комфортно, с одной стороны, было, а с другой стороны, вот эта вот социальная адаптация, упомянутая сегодня, шла?
Ну, не меньше, чем 12-15 человек.
То есть все-таки 6-5 – это очень мало, а 20 – это лишковато.
20, ну, я бы не сказала так, что совсем лишковато. У нас в группах так и есть 15 до 3 лет и 20 с 3 лет начиная. Это санитарные нормы, так как положено во всех образовательных учреждениях. Но надо смотреть, находятся ли дети в одном помещении в течение всего дня. Потому что в обычном детском саду дети там 20-25 человек. Сейчас очень много человек в группах, в муниципальных детских садах, так как мест не хватает, группы наполняют довольно много. Но они находятся в этом помещении практически постоянно, уходя там только там, в музыкальные залы, на физкультурные занятия. У нас дети не находятся постоянно в одной группе. У них есть еще 7 кабинетов, где отдельные специалисты с ними занимаются по подгруппам. И вот эта социальная адаптация идет в связи с тем, что ребенок еще находится, он ходит, гуляет по помещению, в другие кабинеты уходит, и идет общение не с одним, двумя там воспитателями, а всего 8 человек педагогов, которые с ним общаются.
Дошколенок – это образовательный центр, по большому счету, да. Не столько детский садик.
Это образовательно-развивающий центр, это научная организация, потому что мы ведем разработки и программ, и разработки дидактических пособий, игр и пособий, которые нужны для развития ребенка.
Тогда сравните, пожалуйста, образовательные программы, которые действуют в муниципальных детских садиках и которые, на ваш взгляд, должны бы быть, и, видимо, которые существуют в дошколенке.
Программа, мы работаем также по государственной программе, мы в соответствии со всеми государственными нормами работаем, но есть и свои авторские наработки, которые как раз направлены на развитие личностных качеств ребенка. Мы работаем, программа идет одна, программа государственная, а вот технология, которая реализует эту программу, вот она у нас своя авторская технология, которую мы предлагаем другим образовательным учреждениям, повышаем их квалификацию.
Многие родители считают, что этой программы государственной недостаточно для того, чтобы ребенок потом нормально вошел в школьную программу и тем более добился какого-то успеха в жизни. В 3 года детей еще учат различать цвета, немножечко считать предметы, а многие дети уже в этом возрасте готовы учиться читать и знают буквы.
Угу. Вообще возраст ребенка, когда ребенку нужно давать буквы, когда его обучать? Вообще, чем раньше, чем ребенок способен, когда у него возникает интерес, этому и нужно заниматься. Мы работаем по своей технологии так, чтобы ребенок знакомился со звуками, с буквами, начиная уже с 1,5 лет. А для этого своя технология и свои пособия.
Каждый ребенок готов к обучению чтению, ну или к чему-то другому в разное время. Когда в группе 20 человек, 25, ну или даже всего 15, индивидуальный подход обеспечить очень сложно. Так что или социальная адаптация, или хорошая развивающая программа. Получается, выбор таким образом стоит.
Я бы так не сказала, в связи с тем, что дети, да, разные. И программа идет, когда дети занимаются по подгруппам. Но здесь еще есть такой момент. Ребенок берет то, что ему необходимо по уровню развития. Интерес ребенка возникает к тому или иному материалу. Дети находятся на занятии все вместе, но вот эта подгруппочка Подгруппы комплектуются по уровню развития ребенка, так, чтобы ребенок чувствовал успех в своей деятельности. Если ребенок идет вперед по своему развитию, он и занимается с более старшими детьми. И наоборот.
Но это если говорить об образовательном центре дошколенок. А да. Если говорить о муниципальном детсаде,
а в муниципальных детских садах там, да, там работают. Многие родители хотели бы, чтобы к ребенку обращались именно по уровню развития его, а не передавали только в группу по возрасту конкретно. Но все-таки в муниципальных детских садах формируются группы по возрасту.
Вот и получается, что если родители хотят, чтобы были развивающие программы, чтобы к ребенку относились более
с индивидуальным подходом.
Чтобы был индивидуальный подход, им стоит выбирать какие-то мини-садики, у которых образовательные программы.
Но в мини-садиках мы не можем контролировать ту образовательную программу, которая там реализуется. Ведь в мини-детских садах в основном работает 1-2 там специалиста, и они ведут полностью образовательный процесс.
Мы пришли к очень серьезной проблеме, как сделать, чтобы можно было осуществлять и медицинский контроль, и образовательный контроль за мини-детскими садами. И мы вернемся к этой теме буквально через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске белорусская полиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойла о намерении через суд добиться признания его республики частью России. В Ираке освобождены 3 западных граждан. В Брюсселе проходит 2-дневный саммит Евросоюза. В повестке дня – экономические вопросы. В Париже накануне прошли новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс. Об этом и другом подробнее в новостях уже в начале следующего часа. Центробанк установил курс российской валюты с 24 марта 27 рублей 77 копеек за $1 США и 33 рубля 50 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свободы» Елена Уральская, заведующая частным детским садом «Дошколенок». Елена Михайловна, мы остановились на такой дилемме. Если родители хотят развивать своего ребенка, лучше думать о мини-садике. С другой стороны, мини-детсады редко заключают договоры с родителями, плохо там обстоят дела с медицинским наблюдением, и программы зачастую никаким образом не лицензированы, и контроля над образовательными программами также нет. Какой есть выход?
Выход – идти в образовательные учреждения, у которых есть все нормативные требования, то есть которые соответствуют всем нормативным требованиям.
Частные детские сады – выход?
Выход, получается, либо частный детский сад, либо муниципальный детский сад и плюс развивающие программы, если родители считают, что эти программы реализуются недостаточно в муниципальном учреждении.
Программа, проблема частного детсада в том, что повышается бесконечная арендная плата. Детсад для того, чтобы выживать, вынужден повышать плату, которую вносят родители.
Угу.
То есть минусы в этом выходе тоже очень серьезные.
Серьезные выходы, потому что оплата ложится на родителей. Но образование, качественное образование, оно и должно быть дорогим. Если мы вкладываем в ребенка, мы вкладываем в его будущее, а будущее образование, которое ему поможет в дальнейшем и в школе, и потом в будущем в вузе, где будет он обучаться. Потому что здесь, в дошкольном возрасте, ребенок развивается с позиции активного творческого деятеля. Если мы разовьем эту позицию у будущей личности, ему будет гораздо проще потом самостоятельно обучаться в школе, с ним не надо будет сидеть постоянно и толдычить домашние задания, потому что этот ребенок будет самостоятельно в поиске знаний. И потом, естественно, будет легче в вузе и ориентироваться в жизни в целом. Потому что мы стараемся не только дать определенные знания, и родители, которые приходят к нам, мы не говорим о том, что мы просто там обучаем чтению, письму и так далее, а мы развиваем личность ребенка.
А какие есть параметры, по которым на выходе из детсада оценивается уровень развития личности?
Довольно-таки сложно так сказать. Ребенок, который коммуникабельный, активный, с творческой позицией, то есть умеет преобразовать то окружающее пространство, которое вокруг него находится. Этот ребенок легко входит в контакт со взрослыми, с детьми. В школе, будучи в школе, у него нет стрессовых ситуаций, когда он приходит в новый коллектив. Он находит свое место в этом коллективе.
Вот с одной стороны, для родителя очень привлекательно звучат слова «авторская программа», «творческий подход», «новые методики». С другой стороны, в конце 90-х мы столкнулись с ситуацией, когда этих авторских программ было очень много, и дети, которые по ним воспитывались, уже подросли, и не всегда результаты мы видим хорошие. Как авторская программа, когда она создана, оценивается? Принесет ли она человеку пользу потом на выходе? Или это рискованный эксперимент?
Дело в том, что здесь нужно очень четко вести работу по диагностике уровня развития ребенка, не только уровня развития там, речевых навыков и так далее, а уровень развития психических процессов, уровень развития личностных качеств ребенка.
А как можно вести диагностику самой образовательной программы? Вы сказали, что дошколенок – это как бы лаборатория педагогическая, где опробуются новые педагогические подходы.
Угу.
С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, звучит, как будто на детях эксперименты образовательные ставятся.
Ну, это может звучит так, действительно, может быть, но во всяком случае… Все подходы, реализующиеся в научной организации, в нашем образовательном учреждении, направлены на развитие самостоятельной, активной этой творческой личности, не с тем, чтобы дать определенный набор знаний, умений, навыков, а для того, чтобы дать ребенку возможность самому попробовать себя в той или иной деятельности, найти то, что ему наиболее близко.
А когда были советские образовательные программы, они на что были нацелены? Сейчас почему-то принято говорить, что в советское время воспитывали человека послушного, способного выполнять какие-то команды и к творческой деятельности, вроде как и не склонного.
Дело в том, что если вспомнить программу, то там были такие позиции, что на каждый возраст определенные, что должен освоить ребенок. Так вот, позиция должен освоить ребенок там в 2 года то-то, в 3 года то-то, там знать определенный набор геометрических фигур, цветов и так далее. А мы стоим на позиции, что ребенок нам ничего не должен. Ребенок развивается так, как он развивается. Мы должны ему создать условия для его развития. Это у нас должностных как бы обязанностей побольше
вы
перед ребенком.
Вы как детсад дошколенок или вы как образовательная дошкольная система в целом? Хочу уточнить, просто в муниципальных детских садах такой же подход, что не ребенок должен, а мы ему должны.
Сейчас в связи с выходом новых программ, сейчас довольно-таки много программ, которые рекомендованы государственной системой образования, которые как раз реализуют именно личностно-ориентированный подход к ребенку. Личностно-ориентированный подход как раз предполагает. Но педагоги наши, воспитывающиеся в той системе, в основном в муниципальных детских садах, педагоги, которые получают не такую большую заработную плату, и остались специалисты, стажисты, которые отработали много лет в этой системе. И вот им перейти на личностно-ориентированный подход очень сложно. Для этого вот нужна новая технология.
В Екатеринбурге привлечена к ответственности за незаконное предпринимательство организатор домашнего мини-детсада. О проблемах дошкольного воспитания мы беседовали сегодня с Еленой Уральской, заведующей частным детским садом «Дошколенок».
«Мой сегодняшний день».
Олеся Сухорукова, я являюсь генеральным директором торговой компании «Колесница судеб». На 3 дня у меня четкий график, то есть у меня нет ни одного часа свободного, вот чтобы я могла поехать по магазинам, там помыть машину. Я приезжаю на работу к 9 часам, происходят встречи. У нашей компании, видите, она работает для VIP-клиентов в городе Екатеринбурге. Люди, которые готовы потратить деньги, но потратить на какой-то эксклюзив. Ну вот, например, пришел молодой человек и говорит: я хочу сделать предложение своей невесте и хочу сделать свадьбу, но мне нужна какая-то вообще эксклюзивная свадьба. То есть мы договорились с нашим аэропортом Уктус, фрахтовали самолет там, договорились с одним рестораном. То есть они пришли пообедать накануне и выиграли по номеру счета поездку на лимузине по городу Екатеринбургу. За ними зашел лимузин, но этот лимузин их привез к самолету. И там произошла у нас регистрация. В этом самолете там на высоте 9 тысяч метров над землей. То есть там вышла парикмахер, ее вынесли платье, несколько вариантов ей на выбор, она там же оделась. И вот полет был 2,5 часа, и там произошла эта регистрация. То есть ее там подготовил парикмахер, ее там одели, то есть я там вообще об этом ничего не знала. Все такие вот проекты мы, конечно, разрабатываем 3-4 месяца, и очень много уходит у меня от согласований.
Меня зовут Катя, я студентка Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Я просто учусь в ВУЗе, где приходится очень учиться много, и учиться сложно мне. Сейчас я еду на автокурсы, чтобы потом ездить на машине. Очень много задают чертить и проектировать, поэтому я отдыхаю, мы только на выходных, то редко.
Музыкальный календарь.
Сегодня челябинская группа «Резиновый дедушка» даст юбилейный концерт в родном городе. 20 лет назад преданность ритм-н-блюзу и поп-року объединила двух конструкторов-танкостроителей, слесаря и инженера-экономиста в рок-коллектив под крышей Челябинского тракторного завода. Название для команды решили взять из книги чешского писателя Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». За 2 десятилетия команда не добилась первых мест в музыкальных чартах и сейчас гастролирует в основном по Урало-Сибирскому региону. Настоящим хитом стала всего лишь одна песня. Произошло это примерно через 10 лет после ее написания. В 2000 году екатеринбургская группа «Чайф» включила в свой альбом композицию «Резинового дедушки» «Белая лошадь».
Клавиши качаются, сугробы поднимаются, лошади на площади, яблоки в саду. Времена меняются, кто же догадается, что от нас останется в следующем году. Первые на выходе, светлые фантазии не падают в цене. Лошадь моя белая, что же ты наделала? Что это за всадник на твоей спине? Тают под копытами, публика готова закусить и пудела. Сделай нас умытыми, трезвыми и сытыми. Лошадь моя белая, такие брат пила.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы «Время свободы» – 26 марта на Украине парламентские выборы. Повлияют ли их результаты на российско-украинские отношения, мнения экспертов и обывателей? Кроме того, репортажи наших корреспондентов о самых интересных о самых важных событиях наступающего дня и дня минувшего. Как обычно, в утренней программе «Время свободы» новости науки, экономики, культуры и спорта, а также обзор свежей прессы.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Белоруссии.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.